В другой день они сидели в маленькой гостиной после обеда и потели на жаре в полудреме. Заняться было решительно нечем, даже когда они вышли из этого оцепенения. Фред подсчитал, что они провели в этой квартире уже 19 дней. Живот Ци стал огромным и рос день ото дня. Она уже трижды готовила, но все равно нужно было как-то убить время. «Расскажи что-нибудь», — попросила она. «Мне не о чем рассказывать», — встревожился Фред. «Все знают какие-нибудь байки. Только не я». А потом он добавил: «А как насчет швейцарской школы пансиона? Почему ты все время убегала? Мне казалось, что там неплохо».
«Нет».
«И ты сбегала. Сколько раз ты говорила?»
«Не знаю. Я едва это помню».
«Верится с трудом». Она засмеялась.
«Ты прав. Я помню».
Она некоторое время размышляла. «Куда спешить?» И, наконец, произнесла: «Когда меня отправили в Швейцарию в первый раз, это был кошмар. Конечно, это устроил отец, хотя мама с ним согласилась, не сомневаюсь. Но он хотел отослать меня из Китая, чтобы я получила международное образование. Выучила английский и все такое. Вероятно, он был прав», — сказала она и кивнула в подтверждение своих же слов. «Так вот, он отправил меня туда, а я была еще маленькая и решила, что он просто меня не любит». «Сколько тебе было?»
«Лет 11 или 12, наверное. Это было в 2026, кажется. А, нет, мне было 9. Ого, как я ошиблась!»
«Это любопытно».
«В общем, я любила отца и думала, что и он меня любит. Он долго объяснял, почему так поступает, но я все равно чувствовала себя преданной. Я страшно на него злилась, и на маму тоже, за то, что не вступилась за меня, сам понимаешь. Короче говоря, они все-таки меня сбагрили. Послали меня в школу-пансион, в которой ни разу не бывали. Она называлась Новель-Эколь-де-Люманите, у подножия Альп, чуть выше Берна. Не знаю, почему они выбрали именно эту школу, ведь мама ни за что бы ее не одобрила, если бы знала, что там происходит. Но, видимо, ее посоветовали какие-то друзья. Сказали, что она отлично подойдет для их дочери-принцессы. Вот так меня и отправили туда».
«И там было плохо?»
«Поначалу мне так показалось. Там был странный альтернативный подход к образованию. Система Пистолоцци, а может Штайнера или Пиаже. В общем, не пойми кого. Швейцарцы любят всякие теории. Основатели пансиона были хиппи или что-то в таком духе, совершенно не от мира сего».
«Байдзо?»
Она засмеялась. «Нет, они просто любили природу, в особенности Альпы. И мы всегда вставали до рассвета, принимали холодный душ, а потом чистили конюшни и копали огород, резали кур, покоряли Альпы, готовили и убирались, занимались физкультурой и все такое».
«И ты это ненавидела?» — догадался Фред.
«А как же иначе? По крайней мере, поначалу. Но потом я привыкла, а родители наконец-то обратили внимание на мои письма. Мне приходилось посылать им бумажные письма по почте, а это все равно, что отправлять их в бутылки, бросая в реку Аре. Никто из нас не получал никаких известий. О нас забыли. Мы застряли в Хипповском ГУЛАГе. Но в конце концов родители приехали меня навестить и пришли в ужас. Они были вежливы и не сказали ни слова. Для местного руководства они оставались загадочными восточными людьми. Но я-то прекрасно все видела. Боже ты мой, их принцесса запачкала ручки. Их драгоценная дочь разгребает лошадиный навоз. Все инстинкты китайской элиты восстали против этого. Ведь главная цель членства в партии – перестать быть крестьянином. Они забрали меня оттуда и отправили в другую школу-пансион около Женевы, в Лозанне. Красивейшее место с видом на озеро и Монблан. Там учились девочки со всего мира, а это была школа для девочек, и деньги буквально сочились у них из каждой поры на коже, а на мальчиков они отвлечься не могли. Очень скоро я их возненавидела всеми фибрами души. Именно из-за них я стала маоисткой».
«Тебя сделали революционеркой богатые девочки в швейцарской школе-пансионе?»
«Именно так. Я слишком сильно их ненавидела. Мерзкие расистки. В определенном возрасте девочек нельзя оставлять только среди себе подобных. Выходит, женский клуб стерв. Они хуже, чем любые мальчишки».
«Правда?»
«Да. Повелитель мух покажется благотворительным обществом по сравнению с клубом стерв. Наверное, в этом возрасте мальчики и девочки должны находиться рядом, в общем, Я их ненавидела.
Что они тебе устраивали?
Да всякие пакости, как обычно. Не хочу рассказывать. Всегда одно и то же. Но когда говоришь об этом, все как будто повторяется.
Ладно.
К примеру, однажды я пришла к ним и увидела, что они нарядились в мою одежду, растянули пальцами глаза и поют: «Мы сиамские киски, нравится вам это или нет?»
«Сиамские киски?»
«Это из мультика, я это выяснила, о сиамских кошках. Кстати, они довольно забавные, но для них я была чуркой, желтой и узкоглазой».
«Когда говоришь об этом, все как будто повторяется». Теперь Фред это понял, но резкие нотки в ее голосе звучали болезненно.
«Странно, что администрация школы такое допустила», — сказал он. «Руководство никогда не знает, что происходит в общежитии».
«Наверное». «И что дальше?»
«И тогда я стала пытаться сбежать. Из такого места нельзя просто уйти, ты там под замком. Приходится планировать побег, потому что там как настоящая тюрьма. Ведь если родители платят кучу денег за то, чтобы поместить туда дочь, она должна оставаться там.
В безопасности».
«В безопасности. Рядом со стервами-расистками. Точно. Ну так вот, я сбегала трижды, и трижды меня ловили. В Швейцарии система слежки поставлена куда лучше, чем в Китае, и я толком не знала, что делать, к тому же у меня не было ни друзей, ни денег. Однажды я забрела в лес и заблудилась. Но в Швейцарии наблюдают даже за лесом, и когда меня поймали в третий раз, я упросила отца послать меня обратно в первую школу. Тогда она начала казаться мне настоящей утопией. И он мне разрешил. После этого все было нормально».
«Так значит, он...»
«Отец хороший человек. Он пытался. Вообще-то я даже помогаю ему, дополняю его усилия. Мы вдвоем можем взять врага в клещи. Хотя он с этим не согласен. Но к тому времени, когда все закончится, я надеюсь его в этом убедить, заставлю его это понять. Если прежде он не умрет от сердечного приступа из-за моего поведения».
В другой раз Ци откинула голову на спинку кресла и тяжело вздохнула.
«А что насчет тебя?» — снова спросила она. «И не отвечай вопросом на вопрос».
Фред пожал плечами.
«Что привело тебя на Луну?»
«Всего лишь работа».
«Это я знаю. Ты квантовый механик». Она коротко рассмеялась. «Но что привело тебя на эту работу?»
«Ах, даже не знаю».
«Наверное, тебе нравится квантовая механика?»
Фред наклонил голову и задумался.
«Да,
нравится».
«Давай заглянем глубже. Что привело тебя в квантовую механику?»
«Ах, даже не знаю». Фред чувствовал себя неловко. Он не знал, что сказать о своем прошлом, он и сам в нем не разобрался, а как объяснить это кому-то еще. Но Ци ждала, наблюдая, как он обдумывает ответ. Не сказать, чтобы ее взгляд был теплый, но и не резкий, не раздраженный или сердитый, просто внимательный, любопытный. «У них еще куча времени. Фреду не удастся увильнуть, играя в молчанку». Это было необычно. Почти все его знакомые начинали чувствовать неловкость, когда наступала долгая пауза, и заполняли ее, а Фред срывался с крючка. Но не сейчас.
«Я никак не мог приспособиться», — наконец сказал он, удивив самого себя. «Никогда толком не понимал, почему люди занимаются тем или иным делом. Я их не понимал, просто не умел мыслить достаточно быстро. Для меня все оставалось в некотором роде загадочным и тревожным. И вдруг на уроках математики я начал понимать. Все стало ясным, как алгебра. Мне нравилась алгебра, все сбалансировано, и в геометрии тоже все было ясным. Тригонометрия — та же алгебра, и мне она нравилась. Вычисление — это легко».
«Такое нечасто услышишь», — засмеялась Ци.
«Да, это легко. А потом у нас был небольшой вводный курс квантовой механики, только чтобы с ней познакомиться. То, что говорил преподаватель, звучало так удивительно, и как ни странно, меня это заинтересовало».
«Это и есть твоя биография? Список математических дисциплин?»
«Наверное, так».
«А чем ты еще занимался?»
«В каком смысле?»
«В смысле, чем еще ты занимался? В жизни? Спорт, музыка, театр, танцы, путешествия, друзья, свидания?»
«Ничем», — сказал Фред. Это прозвучало немного слишком, и тогда он добавил: «Ну, то есть у меня было несколько друзей?»
«Ну, хорошо. Для начала. И ты еще поддерживаешь с ними отношения?»
«Нет».
«Ого!» — удивленно посмотрела на него Ци. «Да ты настоящий ботан!»
«Да, некоторые называют меня именно так», — вздохнул Фред.
«А другие как-то еще?»
Фред взглянул на нее и снова уставился в пол. «Сама знаешь, что да».
«И как же?»
«Когда говоришь об этом, все как будто повторяется», — сказал он с комком в горле.
«Правда? Все так ужасно?»
Фред пожал плечами. «Ты считаешь себя личностью, а тебя вдруг называют симптомом, диагнозом». Ци внимательно его оглядела.
«Добро пожаловать в наш мир», — сказала она.
«Мне он не нравится», — пробормотал Фред, а потом с горечью добавил: «Как будто кто-нибудь хоть что-то знает об этом мире».
Ци некоторое время не сводила с него взгляда. «Мне кажется, я понимаю, о чем ты. Так значит, ты испытал на себе все прелести жизни юного ботана».
Фред кивнул. Он пытался вспомнить, хотя лучше не вспоминать.
«Наверное. Но квантовая механика дала мне возможность что-то сделать. Я могу решать уравнения, как в математике. Квантовая механика не сложнее прочих областей математики, но результат, то, как эти уравнения описывают реальность, выглядит парадоксальным, настолько странным по сравнению с тем, что мы видим в осязаемом мире, что даже не знаю, как это описать. Мне это интересно. Однако понять дано не каждому. Вроде не сложнее математики, но сложнее понять. Почти невозможно. Но мне это удалось. А теперь появляется все больше технологий, основанных на квантовой механике, включая шифрованные способы связи, которые так многим нужны. Так что это путь».
«Путь?
Зарабатывать на жизнь?»
«Путь».
«Путь?
Просто путь, чтобы жить».
«Как в даосизме».
«Я не знаю. Люди стараются связать квантовую механику с чем-то более материальным. Материальным или мистическим».
«А ты нет?»
«И я тоже, наверное. Но вся суть квантовой механики в том, что когда пытаешься найти в ней смысл путем аналогии или еще чего-то нам понятного, это всегда неверно, и истина просачивается сквозь пальцы».
«Ты все понимаешь неверно, и потому я долгое время предпочитал ограничиваться математикой и не пытаться объяснить все в целом».
«Долгое время? А потом что-то изменилось?»
«В общем, да». Фред привстал на кушетке, взбудораженный мыслями. «Математику используют для создания механизмов. Становится все больше и больше стабильных квантовых битов, а значит, происходит нечто реальное на физическом уровне. Я задумался о том, как квантовый мир влияет на физический. Я точно знаю, что влияет. Идея о том, что стабильность в квантовой механике – состояние чисто статистическое, что сам факт наблюдения и измерения приводит к коллапсу волновой функции, или что в каждое мгновение рождается новая вселенная – все это не для меня. Есть и другие интерпретации квантовых вычислений, все они необычны, но по большей части выглядят просто безумными».
Он некоторое время молчал, обдумывая сказанное, а потом Ци резко спросила: «А дальше?»
Фред еще немного поразмыслил.
«Дальше я начал думать о волне-пилоте. Слышала про такое?»
Она покачала головой.
«Расскажи». «В общем, речь о копенгагенской интерпретации. Ее сформулировал Нильс Бор. Его идея заключалась в том, что физическая реальность — это лишь набор вероятностей, и на субатомном уровне ничто нельзя определить, пока не измеришь. Именно в этот момент возникает то или иное. Волны становятся частицами, частицы складываются в волны, но не так, как было бы понятно с нашей точки зрения, а потому все это слишком необычно для понимания».
«То есть это и не сказать, чтобы интерпретация?»
«Точно. Эйнштейну она не нравилась, как и Пенроузу. Но все эти формулы работают, когда речь идет о концентрациях в миллиардных долях, так что сложно сказать, был ли Бор неправ. Но с самого начала физик по фамилии Дебройль сказал, что есть еще один способ осмыслить этот процесс, а именно, что движущиеся квантовые частицы создают возмущение поля главным образом благодаря возникновению волн, бегущих перед частицами, как волна пилот перед лодкой. Я наблюдаю такие волны из окна в этой бухте. Так вот, Дэвид Бом говорил об аналогичных возмущениях квантовых полей. А позже провели ряд экспериментов по аналогии, показывающих, что предсказанные Дебройлем эффекты действительно происходят на квантовом уровне. К примеру, можно капнуть маслом на поток воды. Погоди-ка, маслом на воду? Да, ты ведь знаешь, что масло и вода не смешиваются, и если капнуть масло на воду, возникает волна. Покажи, попросила она. Но это все в крохотных масштабах. Покажи. Она встала рядом и протянула ладонь, а когда Фред взял ее за руку, Ци подняла его на ноги. Они нашли на кухне самый большой металлический противень. «Не знаю, хватит ли такого размера», — сказал Фред. «Это все, что есть. Дело за тобой». «Ладно, я попробую». В юности Фред помогал школьному учителю физики. Тот был приятным человеком и, вероятно, предложил Фреду эту работу, чтобы вытащить из раковины замкнутости от внешнего мира. В течение семестра, в старшем классе, Фред помогал проводить эксперименты с водой в резервуаре для имитации волн. Теперь, вспомнив о них, он обнаружил, что керамические палочки для еды могут послужить в качестве преграды для воды, покрывающей противень очень тонким слоем. Он поставил 3 палочки, чтобы устроить эксперимент с 2 щелями. Когда все было сделано, они установили противень на кофейный столик и начали устраивать в нем волны и наблюдать. Дело шло не очень гладко, но, наблюдая за волнами, они могли отрегулировать количество воды и интенсивность первоначального всплеска, пока эффекты не стали явно видны, и даже вторичные волны, проходящие через 2 щели, взаимодействовали друг с другом по ту сторону преграды. Появился рисунок их взаимодействия в точности, как предсказывалось. С каплями масла было сложнее. В шкафчике над мойкой обнаружилось немного кунжутного масла, но оставалось неясным, каким образом капнуть его на поверхность воды, чтобы создать волну пилот. Они перепробовали много разных способов и много смеялись. Капнуть, бросить щелчком, брызнуть, выдавить из кулинарной пипетки, выстрелить из красного водяного пистолета, обнаруженного в ящике. Они пытались и пытались, не желая останавливаться. Вся комната пропахла кунжутным маслом. Иногда капля растекалась по воде с достаточной скоростью, чтобы погнать перед собой маленькую волну. Один раз волна коснулась 2 щелей достаточно резко, и волны по ту сторону преграды оказались достаточно высокими, чтобы столкнуться друг с другом. «Да!» — сказал Фред. «Это и есть эксперимент с 2 щелями!» «Видишь, если капля масла следует по определенной волновой траектории, она пройдет только через 1 щель, но волна — через обе. А с другой стороны преграды возникнет интерференция с волной, так что ее траектория будет стохастической, то есть случайной, но местонахождение будет описываться системой квантовых уравнений. И для того, чтобы это произошло, не нужен наблюдатель. Это произойдет и без него. Это не просто вероятностное состояние». «Так значит, волна пилот», — сказала Ци. Она выглядела довольной. «И ты придерживаешься этой интерпретации. Она помогает тебе в работе?» Фред снова сел на кушетку и покачал головой. «Нет, не знаю, помогает она или нет. Вычисления все равно одинаковые. Квантовые поля нельзя описать уравнениями. И Дэвид Бом всегда предполагал, что они распространяются на всю Вселенную. И судя по аналогии с гравитационными волнами, скорее всего, волна пилот очень маленькая». «Насколько маленькая?» «К примеру, если столкнутся 2 черные дыры в сотни раз массивнее Солнца, они создадут гравитационную волну, и к тому времени, как она дойдет до нас, она станет шириной с протон. Так какого же размера волну может создать протон в квантовом поле размером со Вселенную?» «Ого», — сказала Ци, немного поразмыслив. «Видимо, очень маленькую». «Именно. Короче говоря, я работаю с задачами, которые отличаются от обычных вычислений. То, что описывается в математике, в физических терминах, мне не подходит». Он кивнул на их водный резервуар. «Я даже не уверен, что мне помогает эта модель. Я предпочитаю оставить этот лист чистым». Ци села в кресло и уставилась на Фреда. Он заметил это краем глаза, поскольку сам продолжал смотреть на противень с водой. «Видимо, ей весело, но в то же время она раздражена», — решил Фред. «Любишь ты оставлять чистые листы?» — сказала она. «Да?» Он был уверен, что Ци имеет в виду что-то плохое. «Я часто чувствую себя чистым листом», — признался он. «Или, может, сбитым с толку?» Она кивнула. «Не сомневаюсь, что я точно сбиваю тебя с толку». «Да!» Ци засмеялась. «А ты слышал про Желтолицего и Мань Ван?»
«Нет».
«А про ориентализм Эдварда Саида?»
«Нет».
«Конечно нет. Тебе следует прочитать эти книги. Там говорится о том, что когда западные люди смотрят на азиата, то видят незнакомца, другого. Чистый лист, не похожий на них, и они заполняют этот чистый лист своей выдумкой. Загадочная и экзотическая девушка-дракон. Вот я какая!» Она снова засмеялась. Фред кивнул, но не улыбнулся, несмотря на смех Ци. Он не сводил взгляда с водного резервуара. Фред не сомневался, что она вовсе не считает это забавным. «Любому человеку приходится строить догадки относительно других», — наконец произнес он. Для него это, несомненно, было так. Ци сморщила губы. «Возможно», — согласилась она, ненадолго задумалась и капнула масло в воду. «Узкоглазая и Ботан оседлали волну пилот и вместе ищут Дао, раскрывают преступления и спасают мир. Весь сериал за один присест».
«Мне не нравятся подобные программы», — поджал губы Фред.
Ци снова засмеялась, теперь уже по-настоящему. Они сидели в комнате и потели от жары. Фред в кресле, Ци растянулась на кушетке, тяжело дыша и покрываясь потом. Почти постоянно включался и ворчал холодильник на октаву ниже, чем свистящий гул кондиционера у окна, а тот включался еще чаще. Причем происходило это в разное время. Фреда ужасно раздражал этот шум. Когда кондиционер работал, становилось холодновато, а когда отключался, тут же становилось слишком жарко. Ци ерзала на кушетке, раскидываясь то так, то эдак, и охала, пытаясь устроиться поудобней. Когда она дремала с открытым ртом, то была похожа на ребенка. Она готовила острые блюда и поражалась, как Фред умудряется жить на одном рисе, твердила, что он заболеет или до смерти заскучает. А еще говорила, что сама его способность выдерживать скуку наводит скуку. Она ковырялась в книгах на полке, пробуя одну за другой, а потом отбрасывала их и пялилась в потолок. Их навестила семейка маленьких гекконов, висящих вниз головой. Фред гадал, передали ли его родным, что он жив. А еще, пытаются ли в его компании найти его и помочь. И можно ли применить алгоритм Шора, использующий квантовую суперпозицию при разложении больших чисел на простые множители, для определения длины отдельного момента существования. Он наверняка длиннее, чем планковская единица времени, то есть время, за которое протон, двигаясь со скоростью света, пройдет зону Паули, где не могут одновременно существовать две частицы. Этот минимальный интервал равняется 10 в минус 44 степени секунды. А отдельный момент существования длится секунду, а может и три, как казалось Фреду, то есть по сравнению с минимальным интервалом практически вечность. Если сравнивать пропорционально, то больше относительно минимального интервала, чем вся жизнь Вселенной относительно секунды. Хотя длительность жизни Вселенной – вопрос спорный. Фред задумался о том, какое самое большое простое число может назвать. Каждый час Ци ходила в ванную. Появлялась она оттуда раскрасневшейся и оживленной. «Что читаешь?» – спрашивала она Фреда, если он читал. «Шесть записок о быстротечной жизни. Шэньфу».
«Это же классика», — простонала Ци.
«Довольно интересно».
«И что там? Какое предложение ты сейчас читаешь?»
«Не используй слишком мелкоячеистую сеть», — учит нас мудрец.
«Умоляю, только не Конфуций. Что-нибудь другое».
Фред перелистнул страницу. «Мимо меня летят облака. Кто сыграет на нефритовых флейтах, когда над городом и у реки зацветут деревья?» Ци вздохнула.
«Нам нужна другая книга».
Она выбрала толстую потрепанную книгу в мягкой обложке под названием «Новеллы за 8 центов».
«Надеюсь, эта книга стоила 8 центов».
Ци начала читать. В такую ловушку он еще не попадал, и какие бы умственные усилия ни прилагал, не видел из нее выхода. «Интересно, как же он выпутается?» «Читай дальше», — попросил Фред. Когда он бросил в печку все дрова, какие туда помещались, и листы железа раскалились до красна, он перестал подкидывать хворост. Они надежно закрепили на себе золото и были готовы в любой момент дать дёру. «Как только все взорвется, бежим», — сказал мальчишка.
«Постой, то есть сначала все взорвется, а потом они побегут? И каким образом их не погребет под собой взрыв?»
«Читай дальше», — повторил Фред.
Теперь они каждый день посвящали несколько часов чтению вслух. Они прочитали все 8 8-центовых новелл, каждая занимала около 20 страниц тощей книжки. Они часто смеялись, хотя неприкрытый расизм книги частенько вызывал восклицание Ци. «Вот видишь? Видишь?»
Но такие же возгласы и смех вызывала у нее и китайская книга с цитатами Мао, которую она наскоро переводила для Фреда. На следующий день они менялись. Она читала Мао, а он новеллы. А потом перешли к толстенному справочнику по птицам, который выбрал Фред, заметив яркую красную птицу через кухонное окно. «Народы всего мира, наберитесь храбрости, боритесь, и, несмотря на все трудности, двигайтесь вперед, волна за волной, и тогда весь мир будет принадлежать народу, все чудовища будут уничтожены».
«Это же интерпретация волны пилота», — заметил Фред.
«Ага». «Так что же, теория волны пилота — это ленинизм?»
«Не знаю. А что это значит?»
«Не знаешь? Да брось! Ленинизм — это именно то, чем я занималась в том подвале в Шекоу».
«Понятно», — сказал Фред, хотя ничего не понял. Он прочитал в справочнике по птицам. «Красноглазый Тауи. Глаза красные. Вот спасибо, что сообщили. Размером меньше малиновки, шумно возится в палой листве. Голос. Чирикает или пищит и щелкает. Чирк-чирк, уи».
Фред с удовольствием повторил эти звуки.
«Реакционеры — это бумажные тигры», — прочитала Ци. «С виду они пугают, но на самом деле не имеют власти. В долгосрочной перспективе властью обладают не реакционеры, а народные массы. Борись, проигрывай и снова борись и так далее. Вот логика народа».
«В долгосрочной перспективе», — повторил Фред. «И сколько это времени?»
«Не смейся», — велела Ци. «Я люблю Мао. Вот, послушай, не иметь верных политических взглядов — это как не иметь души. Слышал такое?»
«Да», — ответил Фред. «Но правильно ли это?»
«Возможно, ты поймешь это по следующей цитате. Откуда берутся правильные идеи? Падают с неба? Нет. Рождаются в разуме? Нет. Они исходят от общества, и только от него, от трех ипостасей общества. Стремление изобретать новое, классовой борьбы и научного эксперимента».
«Это интересно», — сказал Фред.
Ци кивнула и прочла. «История человечества — это непрерывное развитие от государства необходимости до государства свободы. Надеюсь, ты знаешь, что это Маркс, хотя, конечно же, не знаешь».
«Граучо или Харпо?»
«Имеются в виду актеры, участники комик-труппы «Братья Маркс».
«Ха-ха! Вот, послушай, Мао, это важно. Этот процесс никогда не заканчивается. В любом обществе, где существуют классы, никогда не прекращается классовая борьба. В бесклассовом обществе никогда не прекращается борьба между новым и старым, между правдой и фальшью. В борьбе за выпуск продукции и в научных экспериментах человечество постоянно прогрессирует и меняет природу. Оно никогда не остается на том же уровне, а значит, должно продолжать исследовать, изобретать, созидать и двигаться вперед. Нет места для стагнации, пессимизма и самоуспокоения, потому что они не согласуются ни с историческими фактами, ни с социальным развитием, ни с тем, что мы знаем о природе, как показала история небесных тел, жизни на Земле и другие природные феномены».
«Он, несомненно, говорит тут о квантовом мире».
«Верно», — согласился Фред. «Это довольно точная оценка ситуации».
«Да».
«Жаворонок», — вставил он, — «чуть больше воробья. Коричневый с полосами. Внизу белое оперение. Голос. Чистый и сильный, мелодичные напевы. В полете поет на высоких нотах, издавая поток длинных трелей».
Ци рассеянно кивнула. Ее вниманием явно завладел Мао.
«Молодежь, мир принадлежит вам так же, как и нам, но в конце концов он все же ваш. Вы, молодые, полны энергии и жизнелюбия. Вы в самом расцвете сил, как солнце с 8 до 9 часов утра. Все наши надежды на вас».
«Полны энергии и жизнелюбия», — сказал Фред, и Ци улыбнулась. Они оба апатично распластались на мягкой мебели.
«Мне нравится это его «с 8 до 9 утра». Он явно имел в виду свет, падающий под определенным углом.
«Определенный момент.
угол, но утреннего света. На закате все по-другому.
Да, пожалуй, Мао интереснее, чем мне представлялось.
Я знаю. И чем представлялось мне?
Я думал, ты все про него знаешь.
Всем преподают историю в школе, но никто не читает Мао, разве что его стихи. Он скорее просто портрет, идея. И я читаю тебе только лучшее. Тут куча всякого мусора.